главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе мы не только в радиоэфире. Нас можно смотреть на YouTube-канале «Говорит Москва». Присоединяйтесь. Обязательно нужно лайкнуть. Обязательно, если не подписались, подпишитесь на телеграм-канал «Говорит Москва». На YouTube-канал «Говорит Москва». Телеграм-канал тоже понадобится, но это другое. Радио «Говорит МСК», там мы будем голосовать. Сегодня у нас в течение этого часа программа «Своя правда». Будем спорить о том, можно ли сравнивать современную Россию и то, что вокруг нас происходит, с тем, что происходило вокруг жителей Советского Союза в 30-е годы прошлого века. Вот параллельно будем следить за лентами новостей, срочные сообщения появляются. Вот Роскосмос, например, заявил, что около половины задач по Федеральной космической программе в прошлом году не было выполнено. Вот, например, Центробанк сообщает, что в четвертом квартале подумает над новым этапом ужесточения выдачи потребительских кредитов населению. Это все следует агентства РИА Новости, в эти минуты появляются сообщения. Ну и по поводу доширака, эта новость наделала много шума, и вот смотрите, с ленты ТАСС, правительство Рязанской области называют новости о перебоях с поставкой доширака фейковыми. Что касается движения по московским дорогам, там все тяжело, шестибальные пробки в эти минуты, как предполагает Яндекс, далее нас ждут 2 часа пробок в 7 баллов, а потом еще в районе 7 вечера 8-бальные пробки. У нас программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», радиоэфир FM 94.8, YouTube-канал «Говорит Москва». Присоединяйтесь к нам. Сегодня вот о чем мы будем говорить. Много было новостей по поводу ареста компании Group IB, которая специализируется на информационных технологиях. Подозревают Илью Сачкова в государственной измене. Надо сказать, что дел по вот этой статье «Государственная измена» становится все больше. И когда начали брать комментарии по поводу этого дела, был комментарий федерального судьи в отставке и профессора Высшей школы экономики Сергея Пашина, который сказал, что ситуация с ростом уголовных дел по статье «Госизмена» в современной России напоминает аналогичные события в Советском Союзе 30-х годов. Еще Пашин отметил, что такие уголовные дела приводят к тому, что российское профессиональное сообщество становится более замкнутым и отказывается от контактов с иностранцами. А если вспомнить, что параллельно иностранными агентами параллельно признавали многих журналистов или средства массовой информации, то тогда, в общем, кажется логичным, почему бы не сравнить 20-е годы 21 века и 30-е годы века 20-го. Адвокат Александр Арутюнов в студии. Александр Артаж, добрый вечер.
Добрый вечер.
Адвокат Игорь Трунов в студии. Игорь Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, ну и вот Телеграм-канал теперь. Если не подписались, тоже подпишитесь, потому что каждый вечер мы проводим в рамках программы «Своя правда» там голосование. И сегодня тоже. Считаете ли вы ситуацию с делами о госизмене и списками иностранных агентов поводом для сравнения с историей 30-х годов в Советском Союзе? Да, и это правильно, что мы можем это сравнивать. Да, и это плохо. Второй вариант. Нет, это сравнивать нельзя. Третий вариант. Голосование пошло. Александр Арутюнов, с вашей точки зрения, можно ли сравнивать?
Нет, это сравнение некорректное.
Некорректное. Нет, это нельзя сравнивать. Игорь Трунов, из трех вариантов.
Тоже считаю, нет, это нельзя сравнивать.
Никак нельзя. Хорошо. Итак, вы слышали, что говорят по этому поводу участники дискуссии. Что вы думаете, можете зайти в телеграм-канал и проголосовать. Все, голосование я объявил. Теперь давайте уже более развернуто. Александр Арутюнов, почему нельзя сравнивать?
Нельзя сравнивать по нескольким причинам. Ну, во-первых, если в 30-х годах, ну, в частности, в 37-м, 39-м году речь идет о тысячах уголовных дел, то сейчас это, наверное, десятки уголовных дел. Вот за последнее время даже нет, наверное, не десятки, а 10-20 уголовных дел. Как можно сравнивать тысячи уголовных дел и 20, допустим, уголовных дел?
Ну, может быть, процесс только начинается.
Да? Ну, хорошо, уже год заканчивается. Теперь, во-вторых, Во-вторых, понятно ведь, что сравнивать судебную систему в 1937 году и в 2021 году нет никаких абсолютно оснований. Это совершенно очевидно, потому что в то время, в 1937 в частности году, людей задерживали, тут же осуждали и отправляли на Колыму вдаль строй. Сейчас, даже если сравнить вот это, говорить об этом последнем деле, то понятно, что человек был задержан. После этого не кто-то его арестовал, следствие вышло только с ходатайством. Суд Лефортовский его арестовал. Этот арест, защита, и в частности сам обвиняемый или подозреваемый, может обжаловать это в вышестоящие судебные инстанции. На предварительном следствии он имеет право заявлять ходатайство, использовать помощь адвоката. В суде он имеет право пользоваться услугами адвоката.
А? Ну и расстрелов.
И расстрелов нет, это уже в-третьих. Я об этом хотел сказать. Иными словами, сейчас все не так просто, как это было в 1937 году.
Хорошо, это Александр Арутюнов, Игорь Трунов. Прежде чем вы начнете, Юстас пишет, мы же погружаемся в эпоху шпиономании, врагов народа и вредителей. Да, прошу.
Ну, я бы, конечно, возразил коллеге. Почему? Потому что, ну, разговор про объективность рассмотрения такого типа дел, она, конечно, весьма условна, потому что это закрытые процессы. Вопрос о объективном судопроизводстве, который кардинально отличается от 1937 года, ну, как-то стрелка качнулась туда, да, я согласен. Единственное, почему я говорю, что нельзя сравнивать, формат государства другой, да, и вот этот момент, он очень важный, который нужно понять именно с стратегической точки зрения того, что нам нужно делать. Вот нам сегодня бы желательно слышать уголовное дело, которое возбудили в части разглашения коммерческой тайны. Вот что мы должны слышать сегодня. Почему? Почему? Потому что в рамках рыночной экономики вот эта государственная тайна, где работают огромные бюджетные средства, это поколениями накопленные инновационные открытия, они должны перетекать в рыночную систему, они должны монетизироваться, они должны нашу экономику двигать вперед, понимаете? И вот здесь они также должны быть защищены коммерческой тайной, как и государственной тайной, то, чего сегодня нет, понимаете? То есть сегодня коммерческая тайна – это дырявое ведро, и государственная тайна, которая покрыта мощью государства, драконовскими законами, не случайно, вот мы давайте не будем ходить в 30-е годы, вот в 2007-м была резолюция парламентской ассамблеи и Совета Европы о шпиономании в России, и часть этих выводов абсолютно справедлива, и часть этих выводов по парламентской ассамблее, она как раз противоречит тому, что сказал мой коллега, там сказали о том, что затяжной характер, нарушается принцип неравенства, закрытые процессы, жестокость наказания, у нас драконовские законы, 12 лет минимум, то, что грозит ему, до 20, в наших условиях изоляции это ужас. Поэтому вот этот вот вопрос болезненный, когда государственный секрет должен перетекать в рыночную экономику, вот это то кардинальное отличие, потому что то тоталитарное государство, Советский Союз 30-х годов, оно не имело рыночной экономики, и это тот инструмент, который мы должны...
любой секрет был государственный.
Да, и тот инструмент, который мы должны создать, и вот эту разницу мы видим, как наказывают за распространение коммерческой тайны в Америке, в Китае сейчас как за это жестко взялись, потому что понятно, что то, что изобрели там, а у нас пока что односторонний характер, то есть то, что изобрели, имеет капитальный коммерческий успех мирового уровня, оно закрыто там, и даже внутри этой системы военно-промышленного комплекса, оно не перетекает между этими субъектами. Поэтому вот эти проблемы государственной тайны, вот о чем сегодня нужно говорить, и вот этот предприниматель именно, понимаете, вы вспомните 2007 год, ученые, журналисты и так далее. Но предприниматель у нас тут появился редко, понимаете? И вот сейчас вот этот вопрос, как раз он острый.
Ну, то есть получается, что ученые, журналисты – это одно, а вот теперь, когда предприниматель – это опасно.
Понимаете, мы говорим о том, что это должны быть соединенные сосуды для того, чтобы государство инновационно прогрессировало, и государственные секреты должны идти в экономику, и вот здесь предприниматели должны взаимодействовать, и должна быть смычка, понимаете?
Но они не будут взаимодействовать, если рано...
Вот в этих условиях сегодняшних нет, конечно, не будет, и государство не пойдет. Почему? Потому что коммерческая тайна дырявая и не проработанная до конца. Но это нужно делать, и вот этот предприниматель, который попал в эти жернова, он, наверное, единственный представитель, где можно говорить об этих вопросах.
Адвокат Игорь Трунов, адвокат Александр Арутюнов, когда вы говорили о том, что можно обратиться в суд, понятно, что тут же кто-то написал, вот Артем написал, я согласен, что сравнивать систему некорректно, у нас оправдательных приговоров сейчас 0,3%, а сталинские тройки оправдывали 9% обвиняемых, то есть каждого 14-го.
Это неправда, это неверные цифры насчет 9%. Это неверные цифры, я ответственно об этом заявляю. Далее, говорить о том, что речь может идти о будто бы предприниматель, допустим, разглашает какую-то коммерческую тайну, наверное...
И она оказывается государственной.
Наверное, в данном случае нельзя. Знаете, по какой причине? По той простой причине, что он ведь, да, он, наверное, был предпринимателем, но, тем не менее, он контактировал с государственными органами, и в том числе с ФСБ, и, насколько мне известно, из прессы, речь-то идет не о коммерческой тайне, а о кибербезопасности России.
И? Это что-то меняет?
Как? Тогда можно уже говорить о том, что речь все-таки идет о государственной тайне.
Ага. Хорошо. Возвращаясь к предыдущему сообщению, которое комментировал Игорь Трунов, насчет шпиономании врагов народа и вредителей сейчас, что вы скажете?
Вы знаете, мне кажется, что вообще, когда человек совершает определенные действия, то он прежде всего руководствуется своими корыстными интересами. Я это не проецирую на дело господина Сачкова. Я просто говорю в целом, что мне кажется, что речь вообще всегда идет о неких корыстных интересах. Редко, когда человек сейчас, во всяком случае, совершает какие-то действия из идейных каких-то соображений. Обычно речь идет о корыстных интересах. В то же время надо сказать, что, наверное, вот этот конкретный предприниматель был довольно и является довольно обеспеченным человеком. Я думаю, что суд в любом случае разберется. Я думаю, что защита окажет ему квалифицированную помощь. И я как адвокат, конечно, только за то, чтобы в отношении него дело было прекращено. Но мы не знаем обстоятельств дела.
И не узнаем.
И не узнаем никогда. И может быть, это и хорошо. И, наверное, так и должно быть. И поэтому говорить о том, вот сейчас 37-й год, сейчас шпиономания и так далее, я думаю, что все-таки, наверное, нельзя.
Хорошо, это Александр Арутюнов и Игорь Трунов. Смотрите, Николай Львович, наш слушатель, пишет, если уж мы заговорили, что есть что-то подобное шпиономании и так далее, но подождите, говорит он, в западных странах русских шпионов вылавливают буквально пачками, и это шпиономанией не является, а мы тут начинаем говорить о том, что есть какой-то особый взгляд государства на, к примеру, на бизнес. Прошу.
Я говорю о другом, не об особом государстве, к примеру, на бизнес, а о том, что то, что изобретено в рамках военно-промышленного комплекса, если оно имеет огромную экономическую ценность, оно должно переходить на рыночную основу. И когда вот мой коллега говорит о том, что этот предприниматель имел корыстный интерес и подразумевает под этим что-то негативное, ну, ребята, ну, где мы живем? Мы живем в стране, которая выбрала рыночную экономику.
Так там на Западе тоже рыночная экономика, а шпионы налево и направо.
Основной двигатель прогресса на сегодняшний день. Поэтому то, что он имел корыстный интерес, молодец, красавец.
Нет, я не сказал, что
предприниматель,
что лично он имел корыстный интерес.
И цель предпринимательства – это корыстный интерес, то есть извлечение прибыли как основная цель. Поэтому разговор о другом, о том, что в наследство с государственной тайной нам досталась система регламентирования, то есть которая блокирует экономический прогресс и экономическое использование этой коммерческой тайны. Вот о чем я говорю. Поэтому предприниматель, который не является субъектом, да, почему? Потому что вот...
Нет, подождите,
если субъект...
разве... Секундочку. Mm-hmm. Вы все-таки пытаетесь говорить исключительно о бизнесе, а вам возвращают вот эту историю. Вокруг шпионы, с одной и с другой стороны. А вы говорите, надо говорить о бизнесе. Да не время сейчас.
То есть враги со всех сторон.
Разве не шпионы. Так? Смотрите, ну, конечно, в западных странах пачками, у нас тоже.
В западных странах пачками, я согласен, но транспарентность, понятно, за что арестовали, понятно, за что осудили. И вот эта резолюция о шпиономании в России, она же имеет объективные основания. То есть мы с вами наверняка и не узнаем, что случилось, а разговор про то, что он IT-технолог. Так сегодня в IT-технологии, в интернет, в онлайн ушли основные деньги, понимаете? Все деньги, вся прибыль сегодня там крутится, за этим будущее. Поэтому, конечно... Конечно, и секреты туда ушли, шпиономания есть, но он же не является классическим шпионом, засланным к нам казачком иностранным, понимаете? Это наш предприниматель, с которым встречался наш президент, который его хвалил как одного из лучших. Он мне сделал определенные достижения, он платил налоги 5-10. Мы, конечно, хотели бы знать, что там такое случилось, что он не субъект, понимаете? Вот где тонкое. Если бы поймали директора закрытого завода и обвинили его в том, что он торгует секретами. Ну, понятно, но у нас не было бы разговоров. И вот
то есть с учеными, с предыдущими не было разговора, потому что понятно, чем они занимаются.
С учеными предыдущими был разговор, знаете, о чем? И он очень актуален, он очень опасен для всех, для нас. Почему? Потому что в открытом доступе сегодня большое количество секретной информации, которую самостоятельно отличить нельзя, и это опасность для журналистов и для ученых. А почему? Потому что то, что является секретным, оно тоже засекречено. Вы можете найти информацию, не понимая, что она секретная, распространить ее, и вы за это несете ответственность. И у нас нет вот этой нормы, которая есть там в Германии, не является государственной тайной сведения, которые уже фактически доступны неопределенному кругу лиц. Вот здесь наши ученые уперлись. То есть в интернете нашли, распространили, оно оказалось тайной, опа, срок. Понимаете? Вот эти поправки.
Но это юридические тонкости, а не то, что некоторые называют шпиономанией.
Ничего себе тонкости. Это и есть шпиономания. Когда вы, не зная ничего, в интернете нашли, послали другу, вам за это от 12. От 12.
Это Игорь Трунов. Александр Арутюнов, а вы как прокомментируете? Проблемы-то есть?
Проблемы есть всегда. Проблемы есть всегда. Но я бы хотел сказать следующее. Вот когда европейцы говорят о шпиономании в России, то нужно, конечно, разобраться с терминами. Статья 275 – это измена родине. Она касается граждан России. Если говорить о шпионах, допустим, об иностранцах, которые задержаны за шпионаж на территории Российской Федерации, то это шпионы. И для таких лиц есть другая статья, 276-я, которая называется «Шпионаж».
Нет, мы про наших граждан.
Мы говорим про наших граждан. Значит, если, допустим, гражданин действительно распространил или кому-то передал какие-то сведения, которые составляют государственную тайну, то он должен нести ответственность по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мы не можем сейчас говорить о том, совершенна эта статья или несовершенна. Мы говорим о том, что есть в действительности, на самом деле. И если человек оказывает даже консультационную помощь, которая наносит ущерб безопасности России...
Даже не зная этого.
Даже не знает, то он будет отвечать по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации.
И это нормально.
Нет, я сейчас скажу. Коллега прав, когда он говорит, есть такие случаи действительно. Человек в интернете или по книгам, по каким-то, по учебникам добыл какую-то информацию или узнал какую-то информацию и ее распространил, то он будет отвечать по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это, наверное, не совсем правильно. Если эта информация находится в открытом доступе, то, наверное, этого человека привлекать к уголовной ответственности за измену родине нельзя. В то же время нужно понимать, если он эту информацию добыл, узнал о ней, то зачем ее распространять? Зачем?
Возможно, это его бизнес.
Извините.
Ну, распространение информации.
Но он не знает, что это закрытая информация. Он распространил ее, потому что, чтобы знать, что она секрет, надо иметь доступ.
Он же не мальчик. Этими делами, ученые были осуждены. Я знаю, да, вы правильно говорите. За то, что
значит не мальчик? Вы либо имеете доступ к секретной информации, либо нет. Если не имеете, вы не знаете, что оно секретно.
Я сейчас говорю о той информации, которую он увидел, допустим, в интернете.
Ну, а как он узнал, что она секретна? Это... После того, как обвинение предъявили, тогда узнал.
Нет. Он же должен понимать, я имею в виду, он не мальчик, потому что он, конечно, должен во всяком случае перед распространением этой информации... Что? Потрудиться и узнать,
как
что
узнать?
Это за информация.
А как узнать, да, что
Господи,
она секретная?
Да, Господи, обратиться к адвокату Трунову.
А у меня что, доступ к секретной информации? Я не имею
такого. Вы не наговариваете.
Не-не-не, я знаю, что вы не имеете.
Я спросил Трунова, он мне не ответил, и все.
Я уверен, коллега, что вы ему скажете, ты знаешь... Не нужно этого делать.
Вот.
Вы как адвокат нет, это ему скажете.
Ну откуда подскажете? Он это знает?
Хорошо, это Александр Арутюнов. Игорь Трунов, вот это скорее вот то, о чем говорит Александр Арутюнов, как я понимаю, это скорее о неких настроениях. Вот в этих настроениях, зная, что было дело одного, когда-то было дело другого, дел действительно не так много, чтобы они каждый день, но они появляются по государственной измене, раньше, как кажется, их было меньше. Ну, то есть лишний раз лишнего может не говорить.
Понимаете, опасность, мне кажется, в другом, когда вот эту дубину можно использовать для передела собственности, для устранения неугодных, для того, кто слишком много говорит, понимаете, почему? Потому что арестуют, предъявят государственную измену, а суть обвинения не узнаешь, на процесс не допустят, он секретный, обвинение и приговор не дадут почитать, потому что это тоже секретно, понимаете?
А адвокат для чего? Защитник?
Ну, адвокат, он подписку дает, и у него та же ответственность тоже от 12 лет начинается, потому что он имел доступ к государственной... Причем тут помощь, когда касается государственных интересов.
У государства вообще часто можно выиграть?
Ну, о чем вы говорите? 1% нет на сегодняшний день там, где абсолютно очевидно, ничего не выиграешь. Поэтому, особенно в таких делах, поэтому разговор о другом, о том, что есть опасность того, что там... Нет никакой государственной тайны, а есть передел рынка. Поэтому вот предприниматель, который туда попал, вот здесь очень важно, есть там вообще хоть что-то, понимаете? Почему? Потому что он не субъект, он не сотрудник правоохранительной системы, он не работник закрытого предприятия.
Разве суд не может этого оценить?
Ну, понимаете, суд может все что угодно нам оценить, если все закрыто и никому не известно, и над судом есть вышестоящее начальство, понимаете, поэтому...
Это, Игорь Трунов, Александр Арутюнов, это очень такой вот, когда с одной стороны все, а с другой стороны обвиняемый. Как найти правду в этих условиях?
Трудно. Я согласен, что трудно. Особенно по таким делам. Я согласен, что трудно, но тем не менее процедурный порядок некий существует. Он существует. Как он выполняется, как он оценивается судьями, допустим, это уже другой вопрос. Но факт тот, что порядок существует, в отличие определенный, в отличие от 1937 года.
Но вот этого обвинительного настроения, я не знаю, вот этого нет?
Обвинительный уклон есть.
Обвинительный уклон, наверное, есть, но не всегда и не на 100%.
В подобного рода делах, которые мы обсуждаем.
Подобного рода делах, я думаю, что там все-таки...
Или там просто обвинения не выдвигают пока.
Там все-таки, я думаю, что уровень расследования, коллега, все-таки выше.
Ну вот я и говорю,
Федеральная служба безопасности по сравнению, допустим, с каким-то отделом внутренних дел.
Ну вот смотрите, мы не знаем, в чем там обвиняют.
Вот мы берем... И не узнаем, еще раз, мы должны четко понимать.
Мы берем нашу действительность. Если предъявили обвинение, если суд избрал меру пресечения, сколько оправдательных приговоров? 0, там какие-то копейки.
Ну,
да?
Или, к примеру, есть, как часто бывает, что
разговор...
суд обратили... Нет,
подождите, дайте вывод. То есть разговор о том, что по такой категории вообще оправдательных приговоров нет, значит, что? Значит, его посадят, правильно? Ну, вот исходя из статистики, не исходя там из каких-то конституционных норм о состязательности, равенстве сторон, нет, мы берем статистику, значит, осудят. Если осудят, то что он получит? Статья начинается с 12. Ну вот при самом хорошем раскладе он получит нижнюю планку 12 лет. Вот исходя из практики сегодняшнего судопроизводства, что мы имеем?
В каждом случае, пишет Юстас, важно понимать, что было мотивом преступления, наживы или сознательное нанесение ущерба государству. А мы понимаем, что в этом разбираются? Александр Арутюнов.
Ну вообще-то, конечно, ведь следствие должно выяснить, почему человек пошел на совершение определенных действий, что им руководило.
И доказать это суду.
и доказать это суду.
Ну, только что мы слышали,
в части предпринимательства тут их доказывать не надо. У него цель извлечения прибыли. Нажива, естественно,
интересно. Ну, адвокат Игорь Трунов, адвокат Александр Арутюнов. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда», мы продолжаем. После ареста главы специализирующегося на информационных технологиях компании «Групп IB» Ильи Сачкова, которого подозревают в госизмене, заговорили о возможности сравнения ситуации в современной России и в Советском Союзе 30-х годов. Ну, дело-то по госизмене больше, чем прежде. Ну, так кажется, во всяком случае. С другой стороны, уже десятками появляются иностранные агенты, и это все похоже. Насколько правильно проводить эти параллели, а если говорить по статью госизмена, с чем связан рост уголовных дел по этой статье, тоже важно понять. Об этом говорим. Здесь два адвоката, Игорь Трунов и Александр Арутюнов. У нас продолжается голосование. Мы спрашиваем вас, считаете ли вы ситуацию с делами о госизмене и списками этих самых иностранных агентов поводом для сравнения с историей 30-х годов в Советском Союзе? Первый вариант. Да, и это правильно. Давно пора наводить порядок. Да, и это плохо. Ну, нельзя, чтобы мы жили по тем же правилам, что в 30-е годы, или нет, это сравнивать просто нельзя. Оба, кстати, участника дискуссии, кто здесь в студии, в самом начале программы сказали, что они вот за третий пункт. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, прошу.
Конечно, это напоминает вот эти все, конечно, там 30-е, там 37-е годы, хотя никто из нас не жил в эти годы, но тем не менее мы имеем представление. А вы же понимаете, кто у власти-то находится, из каких структур, кто руководит всем этим. Отсюда, естественно, вот это все и вытекает. Вы же помните, Павла Дурова, значит, тоже обвиняли в каком-то, если он не будет там давать какие-то данные на своих пользователей.
Так это плохо или хорошо?
Я думаю, что это очень плохо. Это очень некрасиво, и это дискредитирует нас, нашу страну и нас в целом во всем мире.
Хорошо, прошу, господин Арутюнов.
Ну, я не согласен с нашим слушателем. Во-первых, я уже говорил об этом, 37-й год и 2021 год, это совершенно разные вещи.
Там, кстати, и правозащитников еще не было, напоминает Анна.
В этом вопросе, да, правозащитников не было, и их не могло быть по определению, что называется. Поэтому говорить о том, что 37-й год у нас начался, или сравнивать нынешний год, текущий год с 37-м, нет никаких оснований. Что касается появление дел по 275-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации.
Почему их стало больше?
То по разные причины тому способствуют. Ну, во-первых, наверное, лучше стали работать правоохранители. Наверное, появились люди, которые готовы пойти на любые действия, лишь чтобы заработать.
Ну и, кстати, и враг у ворот, типа.
И враг у ворот, да, хотя это тоже вызывает некоторую обеспокоенность лично у меня, например. Но в то же время, вы понимаете, если человек действительно совершил действие, которое подпадает под статью 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, действительно, объективно, то что делать? Ах, скажут, что сейчас 37-й год, давайте не будем возбуждать
тут
дело.
Тут важно понять просто, ведь если, допустим, раньше эти же люди это же делали, то ведь раньше не возбуждали. Нет, возбуждается именно сейчас. Значит, что-то такое произошло.
Юрий, вы понимаете, в чем дело? Ведь если кто-то когда-то совершил какое-то преступление и не был привлечен к уголовной ответственности, а какого-то конкретного человека через 5 лет привлекли к уголовной ответственности, и он будет говорить, да что,
ну,
вы,
да,
в 2007 году вот вон гражданина Иванова, да, не привлекли к уголовной ответственности, а вы меня привлекаете. Да. Это разве довод?
Ну хорошо.
Но это же несерьезно.
Александр Арутюнов, Игорь Трунов, у вас есть какое-то объяснение, почему этих дел становится больше? Ну, то есть, вот или враг активизируется, или больше тех, кто хочет заработать, или наши органы получили новые возможности, новые инструментарии. Почему так сейчас?
Вот это и есть тот болезненный вопрос, на который общество пытается ответить, то есть закрытость процессов. Мы не узнаем, это действительно предатели, да, это действительно изменники, это действительно шпионы, или это что-то другое, когда у человека бизнес отжимают или ученого преследуют за то, что он там нелоялен в той или иной мере. Поэтому вот эта закрытость процессов, она, конечно, большая проблема, и она и деформирует вот этот вопрос. А почему стало больше? Да нет ответа ни у кого. И кроме тех, кто участвовал в этих процессах. А такого просто нет, чтобы он мог дать по всем делам ответ, что они реальные, они действительно, там была тайна, он действительно предатель. И я хотел бы обратить внимание еще, знаете, на что? На то, что законодательство наше непропорционально относится к тем действительным предателям, которые у нас есть. Да? Если мы вот проанализируем Уголовный кодекс, я не знаю, сейчас не модно говорить о том, что я там доктор юридических наук и профессор, а не просто адвокат, но тем не менее у меня есть вот этот статус, да, и анализируя уголовное законодательство, мы берем вот это же разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом которого она была доверена по службе, да? Почему? Потому что, ну, по сути, государственная измена – это то же самое распространение сведений, не слово только выдача, да, сведений, и шпионаж – это тоже передача, да, сведений, составляющих государственную тайну. То есть вот этот наш профессиональный предатель за это же распространение государственной тайны получает до 4 лет лишения свободы, статья 283. Понимаете разницу? Там шпион, кстати, более в выгодном положении. Он от 10 получает, а вот 275 от 12. Поэтому профессиональный предатель, который работает на закрытом предприятии и делает то же самое, что и подпадает под 275-ю, до 4 это от нуля, понимаете?
Смотрите, наши слушатели пытаются объяснить по-другому. Вот смотрите, из чата в Ютубе. Интересы государства всегда выше интересов лавочников. И то, что сейчас происходит, а вы же тоже говорили про вот эти вот бизнес-тайны и так далее. Так вот, это своего рода классовая борьба второго сословия с третьим. И вот тут важно, кто выиграет. Государство пока выигрывает.
Мы живем в рыночной экономике, ребята, и это перетекающие сосуды. Эффективная экономика позволяет финансировать мощный военно-промышленный комплекс, позволяет финансировать закрытые эти институты, которые разрабатывают эту государственную тайну. Без мощной экономики этого делать нельзя, мы отстанем навсегда, понимаете? Поэтому, если это государственная тайна, а под нее попадает и химия, и биотехнологии, и высокотехнологические процессы и так далее.
Даже процессы голосования, скорее всего, под нее попадает.
Ну, давайте говорить об экономике, потому что
это тоже экономика.
Рыночная экономика – это двигатель сегодняшнего прогресса. Если мы отстанем здесь, мы отстанем везде, понимаете? Мы останемся с этой голой государственной тайной, голодной и холодной.
Хорошо, Александр Арутюнов, вот правда, это же какая-то история битвы нового и старого или государственного и вот этого коммерческого. И неизбежно это приведет к чему-то, кто-то должен выиграть.
Я бы сказал, не государственного и коммерческого, я бы сказал, государственного и неких корыстных интересов. Кстати говоря, вот коллега сказал сейчас, что мы не знаем о существе тех процессов, которые проходили и будут проходить. Но согласитесь, что мы никогда не узнаем об этих закрытых процессах. И в этом нет ничего плохого. Я считаю, что это правильно. Они должны быть закрытыми.
Почему?
Эти процессы. Ну, давайте сейчас будем говорить о том...
А если в этом некая тревожная тенденция, тогда мы тоже об этом не узнаем.
Давайте не будем детализировать вот защиту танка и как она устроена. Ну, давайте хотя бы обозначим, что он там продал.
Ну, насколько мне известно, вот по делу господина Сачкова, это из прессы, якобы он передал какие-то
сейчас
сведения.
Сейчас главное вам лишнего не сказать.
Нескольким разведкам. Нет, это... Все, и больше ничего, мне кажется, мы, как обыватели, и знать не должны, но это закрытый процесс. Мы что, должны знать о тех государственных тайнах, которые были распространены? Нет, конечно.
Нет, ну это важно.
Я спокойно к этому отношусь.
Как
я не
это
знаю.
Спокойно? А если у него бизнес отнимают?
Кто у него бизнес отнял?
Ну, мы не знаем.
Ну, то, что у него бизнес уйдет, это 100%, понимаете? То, что он от 12 лет получит, какой уж тут бизнес?
Ну, коллега, наверное, вы все-таки вперед забегаете несколько.
Какой хорошо, тут вперед? Мы пока не знаем, действительно, тем более, что там есть другие люди, которые могут руководить этим бизнесом. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Ну, видите ли, коллеги, вот я работала с 1953 года в Московской городской коллегии адвокат. поверьте мне на слово, время от времени такие дела появлялись. Измены родине и разглашение государственной тайны, извините. Другое дело, что о них не писали в прессе, а интернета тогда не было. И в таких процессах участвовали только адвокаты, имевшие допуск. Вот я его, слава богу, не имела и никогда не стремилась. Но 30-е годы худо-бедно я помню. И я очень хорошо помню, сколько тогда подсудимых сидело на скамье подсудимых, извините за тавтологию. Что в первом процессе, там, где был, по-моему, Каменев и Зиновьев, там Троцкистка, Зиновьевский центр, по-моему, это называлось. Что когда судили Радока и Пятакова, и когда судили Бухарина, Рыкова и еще кого-то, я уже не помню, запомнила самые одиозные фамилии. Но дело в том, что тогда этих людей называли банду убийц и шпионов, если мне память не изменяет. А сейчас у нас совершенно спокойно говорят, что у нас есть партия жуликов и воров, и еще никого из тех, кто так назвал правящую в стране партию, никого никуда не посадили. Именно за эти слова.
Это поэтому плохо или хорошо? Это плохо или
это хорошо? Это замечательно. Только злоупотреблять этим не надо. Можно критиковать, а вот обзываться нельзя.
Хорошо, Анна, смотрите, вот Ирина, например, параллельно, пока вы говорили, пишет, но это ведь началась охота на ведьм, а это плохой признак.
А Ирина знает, что такое охота на ведьм? Вот откуда Ирина знает, что в себя включает понятие охота на ведьм? И почему Ирина искренне считает, что эти люди не государственные преступники?
Хорошо.
Вот мне что хочется знать. Никогда процессы, связанные с гостайной, и вы, коллеги, это прекрасно знаете, не будут открытыми. И ни в одном государстве этого не происходит.
Анна, возвращаясь к нашему телеграм-голосованию, да, и это хорошо, что что-то подобное тому, как в 30-е годы было, да, и это плохо, или это нельзя сравнивать?
Да это нельзя сравнивать.
Это нельзя
сравнивать. Конечно, это нельзя сравнивать. В 30-е годы у нас вон сосед за частушку сел, сидит Сталин на березе, ничего не говорит. Предметное место кожи содирает, глюки себе края.
Сейчас вам кто-нибудь вспомнит, как кто-нибудь кого-нибудь репостнул и тоже где-нибудь сидит. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, кстати, уж раз Анна вспомнила про частушки, и теперь
как
говорят
раз хотел
тоже.
Бы да, по этому
прошу,
поводу,
Игорь Трунов.
То, что почему нет совпадения? Потому что в 30-е годы это был инструмент политической борьбы. И сейчас, когда посадили этого предпринимателя, ну, он не политик, поэтому какие 30-е, о чем вы говорите? Что он, Рыков, он Зиновьев, что ли, он, ну, понимаете, это абсолютно разные вещи, поэтому максимум того, что мы
можем...
Но это
же дает политическое настроение вокруг враги.
Ну, наша фантазия может дорисовать только здесь отъем бизнеса, вот нечестный, там, некрасивый, туда-сюда, потому что вот...
Но
это...
предыдущие тогда истории с предательством, шпионажем, с учеными... Там ведь нет отъема бизнеса. Или это вот все-таки в
там каждой... была экология. Она, в общем, была где-то на стыке с политикой, потому что экологические вопросы – это такая двусторонняя дубина, которую очень часто используют с учетом того, что у нас газопровод, там нефтепровод и туда-сюда, как инструмент давления. Поэтому но там ближе. Вот здесь
единые
вот...
причины не найдешь. Я правильно вас понимаю?
Абсолютно согласен, но единой причины однозначно нет. Это то, что сейчас эти процессы – вопрос политической борьбы.
Это Игорь Трунов.
То есть политиков там не было.
Александр Арутюнов, по поводу вот того, что написала наша слушательница, что вы не видите охоту на ведьм, это же плохой признак.
Вы знаете, мне кажется, наша слушательница для красного словца сказала об охоте на ведьм.
Это очень
ведьм.
Так часто используется
ведьм.
Сейчас.
Да, это часто используется, но зачастую человек даже не понимает, что это означает. И вот наш коллега старший, мне очень понравилось ее выступление, она правильно сказала, ну, ведь она, я имею в виду нашу юную,
Ирина.
Ирину, она ведь даже не знает, что такое охота на ведьм, откуда этот термин появился. Она этого, скорее всего, не знает. Ну, для красного словца.
Хорошо.
Охота на ведьм.
Продолжаем. И голосование продолжается, и продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Ну, сравнивать с 30-ми годами это абсурдно по причине того, что это другое время, другие требования и так далее. Даже перечень сведений, составляющих гостайну, абсолютно другой. Даже в 70-е годы, когда я служил, были сведения, составляли там, ну, я не говорю, что, вот совершенно секретно написано, а сейчас они в свободном доступе. Разница есть. А вот вопрос такой, скажите, как вы думаете, из общего объема секретных данных известно, 60% разведка добывает из открытых источников информации. Ну, если человек знал, что такое гостайна, знал этот перечень, ну, по прошлой, скажем, работе, и профессионально добыл сведения из открытых источников, и в совокупности они составляют секретные данные. Тогда что?
Тюрьма.
Привлекают к уголовной ответственности
у нас
по
тюрьма.
Статье 275.
У нас тюрьма, в Европе нет.
Сергей Алексеевич ушел с линии. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос к гостям. Можно ли сказать, что сейчас у нас сознательная политика власти – это создать культ такой постоянной подозрительности от власти к обществу? Вот не потому, что власть имеет причину в чем-то таком подозревать общество, а потому, что власти очень нужно добиться, вот держа общество в недоумении, подозрении и чувстве вины, а чтобы не было обратной подозрительности от общества к власти. И это и есть главная цель ее политики, чтобы была подозрительность...
Нет, ну а подозрительность это ли не то, что было в 30-е годы?
Это метод сталинской хитрецы, такие же трюки сталинские, такие же приемы в управлении страной.
В общем, нас заставляют подозревать друг друга, Игорь Трунов.
Ну, я не думаю, ну, почему этого предпринимателя, который, ну, в общем, когда читаешь про него, он там и стрелял по людям, и, в общем, вел себя заносчиво, и, ну...
Нет, ну, вы опять говорите, этот предприниматель, но ведь это же не только этот предприниматель, вот те предыдущие дела, ну, и так далее. Ну,
массовости дел-то нет.
Массовости нет. Хорошо, Александр Арутюнов.
Вы знаете, я уже сказал, что вот если человек, который имел отношение к государственной тайне и из открытых источников добыл какую-то информацию и потом ее распространил, то, правильно говорит коллега, это статья 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и тут уж ничего не сделаешь. Что касается вот предпринимательства...
Ну как не сделаешь? Внести поправки в закон и все.
А, не, ну это другая история.
Ну, это другая история. Мы с вами этого сделать не можем. Теперь о подозрительности. Вы знаете, мне кажется, что сейчас очень многие пытаются хорохориться, если можно так сказать, быть хотя бы на словах диссидентами какими-то определенными. И... Поэтому говорят о подозрительности, еще о чем-то. Но вот лично я, как обыватель, как гражданин, как адвокат, я не чувствую никакой подозрительности в отношении себя лично.
Не-не-не, подождите, еще раз. Вокруг изменники, иностранные агенты, и вы не чувствуете, что это усложняет ситуацию?
Лично для меня никак.
Хорошо. Так, значит, почему вы рассматриваете статью 275 в форме выдачи гостаймы? Предприятие имело лицензию, руководитель допуска. Олег Сидоров напоминает, что у них же вроде как не было допуска к государственной тайне, поэтому как вы можете обсуждать эту статью?
Ну, это пробельность нашего законодательства, которое грешит вот этой неопределенностью. Поэтому здесь или в иных случаях, или иные лица, понимаете, или иной помощи. Вот она вся, эта статья, вот такая какая-то мутноватая. Поэтому под нее все что угодно подходит. Поэтому
то есть нет жесткого упоминания, вы должны быть допущены к тому.
Конечно, нет. Там, где должен быть допущен, где субъект, там до 4 лет как раз проще.
Хорошо, это Игорь Трунов, Александр Арутюнов.
Я хотел бы сказать следующее. Вот вообще все уголовное право переполнено оценочными понятиями. Коллега со мной согласится. Вы понимаете, нельзя, невозможно обойтись без оценочных понятий. В том числе редакция статьи 275, конечно, полна оценочных понятий. Но, кстати говоря, наш слушатель ошибается. Там речь идет даже о консультационной помощи, которая...
Вы говорили об этом, да.
Да, я уже об этом говорил. Которая угрожает безопасности Российской Федерации. Если человек оказывает консультационную помощь, и эта консультационная помощь, допустим, каким-то образом угрожает безопасности России, то о чем
то
мы
статья.
Говорим?
То хорошо. Статья. А охота на ведьм, пишет Артем, это когда дают 5 лет за какой-нибудь твит или условное наказание за пластиковый стаканчик. Потом дальше, значит, вам примерно про то же самое пишут. Сейчас я попытаюсь. А, вот, Димитриус. И это тоже я пытался формулировать вопрос. Вот теперь Димитриус его четко формулирует. С 30-ми годами, мол, действительно сравнивать нельзя, а вот с 20-ми годами у нас, мол, пока на дворе 20-е. Дальше будут 30-е. Это только начало. 30-е будут потом. Игорь Трунов.
Ну, не знаю, все будет хорошо, и не надо беспокоиться, и никакие 30-е, ничего не будет.
Дмитрий говорит, зато мы тогда уже этого точно не сможем обсуждать.
Все будет хорошо, не надо быть пессимистом, не надо накручивать. Одного предпринимателя привлекли к ответственности, и я скажу, если правоохранительная и судебная система поведет себя умно, а во многих ситуациях, когда в прошлом вот под эту шпиономанию 2007 года, когда парламентская ассамблея вынесла это решение, мы знали, ученые, какую информацию распространили, что они сделали. Вот по тем делам мы знали полностью фабулу обвинения, понимаете? Поэтому я думаю, что правоохранительная система все-таки даст нам понимание, что там произошло и есть ли там состав и события.
Игорь Трунов, Александр Арутюнов. И все-таки, то есть да, с 30-ми сравнивать нельзя. У нас 20-е, и можно вспомнить, что было до 30-х в прошлом веке.
Нет, я абсолютно не согласен. Не наступят 30-е годы 20 века, я в этом абсолютно уверен. Поэтому не нужно
паниковать,
не надо, я никаких признаков к тому не вижу.
За границей Григорий делает себя, для себя выводы из того, что мы обсуждаем. За границей в итоге лучше вообще ни с кем не разговаривать, а то спросят про погоду в Петербурге и по приезду тебя заберут, потому что ты заранее не знаешь.
Ну, утрирует же человек.
Понятно, что утрирует.
Ну, зачем вот это он делает?
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Что некоторые даже дают подписку о неразглашении гостайны, пишет Юстас. Некоторые несознательно становятся изменниками Родины по незнанию. Значит, про изменников Родины здесь есть отдельные сообщения. Их, ну, не то чтобы прям довольно много, но есть. Изменник, будьте любезны, у нас недостаточно жесткое наказание, Игорь Трунов.
Разглашение государственной тайны с нуля до четырех.
В
основном это штраф. Поэтому, а государственная измена, которая в иных случаях или иной помощи, понимаете, вот здесь консультативная, а там еще есть продолжение этого предложения, или иной, вот фантазия может
любая
вам дорисовать все, что хочешь.
Так вот, вам пытаются говорить, изменил — расстрелять. Надо жестче. Нет?
Ну, жесткость наказания никогда не приводила к сокращению преступности. Там, где на площади за кражу рубили руки, там воровали больше всего. Вот
Игорь
так
Трунов.
Устроен человек.
Александр Арутюнов, за измену надо жестче наказывать.
Нет, я так не считаю, потому что от 12 до 20 лет лишения свободы по статье 275 УК Российской Федерации это очень жесткое наказание. Я думаю, что оно достаточное.
Еще две минуты для вашего голосования. Напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы спрашиваем вас, считаете ли вы ситуацию с делами о госизмене и списками иностранных агентов поводом для сравнения с историей 30-х годов в советское время? Первый вариант. Да, это повод, и тогда было правильно и правильно, что сейчас делают так же. Второй вариант. Да, это повод, и плохо, что теперь используют такой вариант, как было тогда. Третий вариант. Нет, это сравнивать нельзя. И Игорь Трунов, кто здесь в студии, и Александр Арутюнов, и Анна нам дозвонилась, говорит, нет, это нельзя сравнивать. Посмотрим, как проголосует большинство. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий, Москва. Слушайте, ну все просто попутали, потому что сейчас вроде как свободные, у нас все друзья, ну там за границей, типа, а-ля, тоже мы все капиталисты, рынок. Раньше-то было у нас, что все нас окружали враги, и поэтому гостайна была, я сам был, то есть вот как бы там у меня был первый допуск, да, и то есть все это было нельзя. А сейчас люди немножко, ну, потерялись в этих своих понятиях, да, то есть как, что есть гостайна, что нету гостайна, вроде как бы это. Поэтому такое и происходит. И люди просто бывают, что даже, ну, по незнанию, да, или как бы тут еще, ну, тут приплетается вообще как бы охота.
То есть это переходный процесс, как бы разболтали, сейчас наведут порядок, и все будет нормально.
Ну, я думаю, что да.
Понял, спасибо. 7373948. Последний звонок, скоро будем подводить итоги голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, я считаю, что обязательно нужна гостайна. Например, вот у нас есть гиперзвуковое оружие.
Не надо лишних, вот рассказов не надо.
Да, вот, и поэтому, ну, гостайна, конечно, нужна.
При том, что один деятель из военно-промышленного комплекса вывез эту гостайну и в Америке зарегистрировал на себя два патента вот именно этих гиперзвуковых двигателей.
Ну вот за это-то надо наказывать.
А это вот за это как раз 4 года с нуля.
Хорошо. Итак, у нас было голосование. Вы оба сказали, нет, это сравнивать нельзя. Как вы думаете, все-таки самый популярный ответ в нашей аудитории какой? Как и вы, нельзя это сравнивать? Или, к примеру, да, и правильно, так и надо, или да, это плохо? Какой самый популярный, Игорь Трунов?
Я думаю, самый популярный, да.
Да и плохо, да или хорошо?
Поверхностное знание, она дает поверхностный ответ.
Хорошо, это Игорь Тернов, Александр Арутюнов.
Я верю в наших людей, я все-таки считаю, что нет, это нельзя сравнивать. Мне кажется, это будет наибольший процент.
53% ответили нет, это нельзя сравнивать. 30% ответили да, и это плохо. 17% сказали да, и это правильно. Игорь Тернов, Александр Арутюнов, программа «Своя правда», я благодарю вас. Спасибо.